ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। Шримад Бхагават Гита Каканес, глава 16. Божественные демонические натуры. Текст 5. Дайви сампати мокшая нибандая суримата машуча сампадам дайвим абиджатоси пандавам. Перевод стиха. Божественные качества ведут человека к освобождению, а демонические обрекают на рабство. Тебе, о сын Панду, не о чем беспокоиться, ибо ты от рождения наделен божественными качествами. Комментарий Шрилы Прабхупады. Господь Кришна ободрил Арджуну, сказав, что ему от природы не присущи демонические качества. Его участие в битве не было проявлением демонических наклонностей, поскольку он тщательно взвешивал все «за» и «против». Он размышлял над тем, как можно ли убивать столь почтенных людей, как Бхишма и Дрона. Следовательно, его действия не были продиктованы гневом, желанием дешевой славы или грубостью. Поэтому Арджуну никак нельзя отнести к категории демонов. Для кшатрия, воина, поражать врага стрелами – духовное занятие, а избегать исполнения долга – проявление демонических наклонностей. Поэтому Арджуну не было причин для скорби. Каждый, кто следует правилам, регламентирующим жизнь своего сословия, находится на трансцендентном уровне. Еще стих. Два бута царга локи смин дайва асури эвача дайва вистара шапракта асурам партамешрину. Но сын Притхи, сотворенные живые существа в этом мире бывают двух видов. Одних называют праведниками, а других – демонами. Я уже подробно рассказал тебе о божественных качествах, а теперь послушай о качествах, которыми наделены демоны. Уверив Арджуну в том, что он от рождения наделен божественными качествами, Господь Кришна собирается рассказать ему о качествах, присущих демонам. Обусловленные живые существа, населяющие материальный мир, делятся на две категории. Люди, наделенные божественной природой, ведут упорядоченный образ жизни, то есть следует предписаниям шастр и указаниям авторитетов. Человек должен исполнять обязанности, предписанные авторитетными шастрами. Такой образ мысли называют божественным. Тех же, кто не следует заповедям священных писаний и действует по собственной прихоти, называют демонами или асурами. Критерий только один – выполнение указаний священных писаний. В ведах сказано, что как полубоги, так и демоны появились на свет от Праджапати. Единственная разница в том, что одни следуют наставлениям вед, другие нет. Правритимча, невритимча, джанана, видур, асура, наша учам напичачару, насатям тешу видяты. Люди демонической природы не знают, что можно делать, а чего нельзя. Им не свойственны ни чистота, ни благонравие, ни правдивость. В каждом цивилизованном человеческом обществе изначально существует свод религиозных правил и предписаний. В обществе ариев, последователей вед, представителей самой развитой цивилизации, правила так строги, что демонами считаются все, кто пренебрегает заповедями религии. Поэтому в данном стихе говорится, что демоны не знают предписаний шастр и не имеют ни малейшего желания следовать им. Большинству из них неизвестны заповеди писаний, и даже те, кто знает о них, не склонны их выполнять. У них нет ни веры, ни желания действовать в соответствии с предписаниями вед. Как внутренняя, так и внешняя чистота тоже не свойственна демонам. Тело нужно всегда поддерживать в чистоте, каждый день совершать омовение, чистить зубы, бриться, менять одежду и так далее. Что же касается внутренней чистоты, то для ее поддержания необходимо всегда помнить святые имена Бога и повторять «Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе». Все эти правила не нравятся демонам, и они никогда не следуют им. Что касается поведения человека, то его тоже регламентирует множество правил и предписаний. Они изложены в таких книгах, как Ману Самхита, представляющая собой свод законов для человечества. Индусы следуют этим правилам даже сегодня. На основе Ману Самхиты составлены законы о наследстве и многие другие. В той же Ману Самхите ясно сказано, что женщинам никогда не следует давать свободы. Это не значит, что их нужно превращать в рабы, нет. К ним следует относиться как к детям. Детям не дают воли, но это не вовсе не означает, что их из них делают рабов. Нынешние демоны пренебрегают этими указаниями и заявляют, что женщинам должны быть даны равные с мужчинами права. Однако это нисколько не улучшило состояние дел в современном обществе. Фактически женщина на каждом этапе жизни должна находиться под защитой. Но в детстве должен заботиться отец, в молодости муж, а в старости взрослые сыновья. Ману Самхита предписывает именно такой уклад жизни общества. Однако современная система образования навязывает людям противоестественные представления об идеале женщины, гордой и независимой, поэтому брак в современном обществе практически отошел в область мечтаний. Моральное состояние женщин тоже оставляет желать лучшего, хотя замужние женщины находятся в несколько лучшем положении, чем сторонницы женской эмансипации. Таким образом, демоны не признают никаких указаний, на основании которых можно построить здоровое общество. Отвергая опыт великих мудрецов и не следуя установленным ими правилам, демоны довели человеческое общество до того жалкого состояния, в котором они находятся сейчас. Дайви сампатви мокша яни банда хясури мата машу часам падам дайвим апьеджата сипандава. Божественные качества ведут человека к освобождению, а демонические обрекают на рабство. Тебе, о сын Панду, не о чем беспокоиться, ибо ты от рождения наделен божественными качествами. О сын Притхи, сотворенные живые существа в этом мире бывают двух видов. Одних называют праведниками, других – демонами. И я уже подробно рассказал тебе о божественных качествах. А теперь послушай о качествах, которыми наделены демоны. Люди демонической природы не знают, что можно делать, а чего нельзя. Им не свойственны ни чистота, ни благонравие, ни правдивость. Божественные демонические натуры. Бхагавад-гита, как она есть. В целом, с материальной точки зрения можно увидеть людей двух качеств, двух свойств. Суры и асуры. И здесь описывается Бхагавад-гите вкратце, какими качествами наделены суры и какими асуры. Здесь речь идет об асурах, демонах. Демон означает бунтарь. Это очень сильный человек на самом деле. Он себя может противопоставить целому обществу. Демоны – великие герои. Это их качество, поскольку они находятся в страсти, в энергии страсти. Страсть ослепляет человека. Страсть означает, что человек хочет быть властелином мира, высшим ее проявлением. Это энергия страсти. Если она не контролируется знанием, это качество становится демоническим, то есть производит невежество. Невежество означает, что человек не знает о Боге, или отрицает его существование, или даже просто борется с ним. Как великие демоны, они обладают божественным знанием. Но они считают, что Бог – это их враг. Есть такой уровень сознания демонов. Великие демоны, как Хирани Кашипу. Они отличали материю и дух. Хирани Кашипу рассуждал: «Я вечная душа». Так он думал о себе: «Я вечная душа. Если я вечно буду совершать аскезы, я стану Богом». Он для этого понимал эту концепцию, принимал концепцию духа, что поскольку можно совершать аскезы, можно усилить свое положение с помощью аскез, упражнений тела, физические упражнения есть ментальные упражнения, есть образование, есть развитие мистических сил. Это все различные виды практик существуют, телесных, тонких и так далее. Сейчас люди уже много знают об этом, об этих внутренних способностях человека, которые скрыты, и можно их реализовывать, можно что-то знать об этом, можно применять их. Это делает человека более могущественным, более тонким, разумным. И великие демоны управляли так, что люди, они очень привязывались к ним, любили их. Они могли сделать своих подданных счастливыми. На самом деле, если бы кто-то сказал, что нужно свергнуть Хираньякашипу, люди бы подданные возмутились. Почему? Он прекрасно управляет, мы все счастливы под его управлением. Хираньякашипу, его управление было удивительным. Но он управлял с помощью страхов и мистических сил, и знаний, великого знания. Он был гьяни, величайшим гьяни того времени, непревзойденным. И мистиком, все 8 мистических совершенств он владел ими полностью. И он заставил материальную природу подчиниться его власти. Земля давала урожай без вспашки. Пахать землю не нужно было, пшеница вырастала сама. И без посева. В небе по вечерам возникали картины, видеофильмы, какие он хотел. Любые удивительные картины возникали в небе сами собой. Конечно, эта тенденция есть у демонов и сейчас. Они не хотят пахать землю. Кто не хочет пахать землю? И все любят смотреть видеофильмы. Но мистических совершенств не хватает. Есть техника, наука и техника. Они с помощью науки и техники пытаются добиваться таких же результатов. Но Бхагаватам говорится, Хираньякашипу в совершенстве владел ситхами. Исполняли все его желания. Он управлял стихиями материальной природы во Вселенной. То есть даже одна джива может достичь такого состояния. И есть Творец Вселенной, это тоже джива. Он может сотворить Вселенную. Поэтому, собственно говоря, если мы получим такие знания, они постепенно открываются, демоны они воспользуются, они скажут, о, смотрите, Творец Вселенной, это джива-татва. Это обычное живое существо, такое же, как и я. Значит, я могу тоже достичь такого могущества. Они начинают соперничать, когда получают знания о Боге. Демоны, когда они получают знания о Боге, они думают, теперь я стану Богом. Теперь я понял, кто такой Бог. У них не возникает мысли служения Богу. Они хотят изменить свою позицию, стать на один уровень. И таким образом знания делают великими соперниками. Как знание, скажем, научное, это соперничество. Сегодня мы проезжали сейчас эти ракеты, заводы с ракетами. Выставка ракет. В Перми есть разные эти боевого назначения, эти боеголовки и прочие носители, ракетоносители. Вот это соперничество, кто кого, у кого больше боеголовок, какие более неуязвимые. Сейчас Россия пока имеет еще преимущество небольшое в военных силах в сравнении с США. Поэтому пока время мирное. Не думайте, что мир уже наступил. Нет, нет, нет. Пока есть преимущество России. Она очень сильно проигрывает экономически, но один есть момент. У нее есть одна ракета, которых нет у американцев, и они не знают способа защиты от нее. Это единственная сейчас сдерживающая вещь, которая сдерживает агрессию ментальную Америку для того, чтобы как-то влиять на это место. Это стало известно из секретных документов на самом деле. Этот план очень давно был задуман по поводу России. И то, что сейчас вы видите на насилие американских фильмов, рекламы, одежды, это был очень стройный план на самом деле. Как Россию подчинить так или иначе. Это был план еще после военной годы Второй мировой войны. И это то, что делают демоны, здесь описывается. Они пытаются господствовать над этим миром, стать верховными управляющими. Их им не нравится, когда есть много людей, которые принимают в управлении участие. Им нужна абсолютная власть. Абсолютная власть. Они не удовлетворяются сотрудничеством никогда. Если предоставить равные права, они все равно будут убивать друг друга. Дурьотхана – это великий демон. И Юдхиштхира – это праведный царь. Арджуна тоже. И когда Кришна говорит здесь о демонических качествах, божественных качествах, Арджуна начинает волноваться, не демон ли я. Сейчас мне предстоит убийство, великие разрушения, но только демоны идут таким путем. И начинает беспокоиться, не демон ли я. Но это явный признак того, что человек не демон. Потому что демон не беспокоится на этот счет. Если вы демона назовете демоном, он будет гордиться. Ему понравится это. Да, я демон, он будет думать. Я именно такой. Но лучший из демонов, Прохлад Махарадж называл Хираньякашипу. Лучший из демонов. Для нас это было бы оскорбление, правда? Но он так обращается к отцу. И отцу нравится, он гордится этим. Демон, человек, это звучит гордо. Но человек, он не демон. И он не должен звучать слишком гордо. Он должен быть другим. Он должен быть любящим. Человек – это любящее существо. А демоны, Они прямо противоположны, жесткие по качеству. Они хотят управлять этим миром любой ценой. И преданные узнают, что, конечно же, есть праведные цари, которые тоже управляют миром, но они управляют по-другому. Вот сейчас монархия, она упразднена по этой самой причине, что люди, которые управляют государством, они не наделены бхакти. У них нет этой энергии. Духовной любви не существует сейчас в высших кругах. Поэтому они должны опираться только на политику, на аппараты насилия, на деньги и власть. Таким образом. Потом борьба идет за политику, за деньги, за власть, за землю, за какие-то ресурсы, с помощью которых можно было бы манипулировать этим миром. Земля нужна большая, например. Нужна армия, нужны деньги, нужно поддержание этой армии. Нужны ресурсы в самой земле, поэтому они делят землю так, чтобы везде были ресурсы. Сейчас преимущество имеют те, у кого есть нефть, например, на планете. И за это тоже идет борьба, тонкая и грубая, на разных уровнях. И это демоническое сознание. И здесь говорится, что эти качества, они ведут человека к рабству. Рабство страха. Люди, они боятся за свою собственность сейчас, вот такое время. Даже если вы что-то имеете, вы не уверены в том, что вы будете стабильны в этом положении, сохранить это надолго. Возникает страх. Когда появляется собственность, страх только увеличивается. Как жить собственностью? Потому что люди не чувствуют себя под защитой. И даже правители мира, они ездят в бронированных машинах, когда приезжают в другие города. Это тоже страх. Если говорится, что демонические качества, они сковывают человека, связывают его. Чем? Страхом. Беспокойство общества увеличивается больше, 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 больше. Как реклама в Санкт-Петербурге, оружие, магазин оружия. В целях вашей безопасности предлагают вам оружие. Такая реклама. Но какая может быть безопасность, если все будут ходить с оружием? Да, это не реклама, это обман, это увеличение страхов. И каждый может ходить с оружием. Как же вы можете быть спокойны, как же вы можете чувствовать себя в безопасности, если у каждого будет пистолет за пазухой? Нет, наоборот. И в прежние времена, в ведические времена, оружием считалось знание. Это шастра. Поэтому говорится, что суры, это божественные натуры, они вооружались именно знанием, качествами благости. И это тоже огромная сила, на самом деле. Это выше, чем страсть. И пример Дурьотханы. Дурьотхана хотел иметь превосходство над Юдхиштхирой, и он добился этого. Они отправили их в изгнание, не проиграли царство нечестным путем и ушли в изгнание. И Дурьотхана, он не был уверен в своей безопасности, когда пандавы путешествовали по лесам, потому что они развивали в себе качество благости, они обретали личное могущество. Когда они вообще вернулись из изгнания, Санджая говорил об этом Дхритараштре, слепому царю. Говорит, посмотри, пандавы сияют, как Кришна. Теперь они такие же стали. Вы не победите их, их всего пятеро. Вы не устоите, все царство не устоит перед ними. Они наделены качеством благости, их нельзя будет победить. Зло не одолеет такое добро, они под защитой Бога находятся. Они достигли неуязвимого положения. Там, где просто Кришна и Арджуна, будет победа, Санджая говорил. Больше ничего не нужно, никакой армии не нужно. Но почему? Почему они стали такими сильными, пандавы? Потому что они выбрали путь праведности, путь добродетели. И когда их изгнали из царства с помощью вот этого обмана, то Бхимал не мог понять, Арджун не мог понять Юдхиштхиру, Драупади не могла понять Юдхиштхиру. Как же так? Ты такой честный, правдивый. Но разве это честно? Меня таскал за волосы Духшасана. Хотела меня раздеть перед всеми. Почему же ты молчал? Почему ты в одном случае честный, в другом ты нечестный? Бхимал говорит, я не понимаю, зачем мы должны быть такими смиренными перед демонами? Они нас обманывают у всех на виду, и все это знают, а мы должны принимать их условия и идти в изгнание, и ты даешь такие обеты. Так что я не понимаю, сейчас время сражаться нам пришло, а ты стал смиренным. Я думаю, что Юдхиштхира делает грех на самом деле. Но ты же знал хорошо дхарму. Говорил, нет, я дал обет, я дал обещание, что мы будем следовать условиям игры. Я не должен нарушать слово. Это невозможно. Откуда эта сила приходила к ним? Посмотрите, исследование дхармы. Большинские демоны не будут этого терпеть. Поэтому их сила в страсти, это оружие, это физическая сила, это какое-то ментальное знание, науки, какие-то мистические силы, но это все фокусы по сравнению с тем, что человек имеет в благости. Потому что благость под защитой Бога, это божественная энергия. И так они выглядели пятеро человек, 6-7, ну, Кунти была с ними, еще Драупади, все, две женщины, пятеро братьев, скитались по лесам. И 13-й год нужно быть, жить неузнанными. Бхима ломал деревья вокруг от злости. Юдхиштхира. Это сумасшествие. Как можем быть неузнанными? Мы императоры, мы царская семья, нас каждая собака знает во всем мире. Как ты представляешь, что мы будем жить неузнанными? Посмотри, говорит, на Арджуну, кто его не узнает? Все знают его. Посмотри на меня, я Пхима, если ты даже мне закроешь какую-нибудь тканью, то по силу это все догадаются, что это я. Куда я дену свои руки, свою фигуру? Другого такого человека на планете нет вообще. А эти близнецы Накула и Сахадева, как их не узнать? И вот Иштира, какие мы обеты дали? Как мы можем следовать такой дхарме? Мы вечно попадем в рабство. Мы не выберемся из леса вообще, еще будет продолжаться ссылка на 12, еще на 12, еще на 12. И Дуридхана знает, что делает. Но ты же говорил, нет, дхарма. Вы должны верить. Дхарма, мы должны хранить свои обещания. Путь праведности, вы должны терпеть аскеза. Поскольку он старший брат, все принимали его. Думали, ну глупый ты, Штира. Но они так, в сердцах думали. А Тештира, конечно, не был глуп. И Тештиру испытывал Дхармараш в течение всей его жизни. Это был его отец. Дхарма, она испытывается. Потому что дхарма, если она не будет испытываться, она будет покрываться адхармой. Возникает привязанность к собственному положению. Привяжитесь к Богу, а не к религии. Это называется высшая дхарма, санатана дхарма. Вы никогда не осквернитесь в этом мире ничем. Даже и религии можно оскверниться. Это известно. Я христианин, а я мусульманин, они воюют друг с другом. Это скверно. Это не религия на самом деле. Поэтому смысл в том, что привязаться не к каким-то правилам, предписаниям даже, потому что есть предписания шастр, но даже к ним привязывать человек не должен. И отвергать тоже их не должен. И прямое отвержение шастр – это демоническое начало. И есть как бы тонкие формы отвержения священных писаний. То есть это проникновение адхармы, когда под видом религиозности это делается, как фарисеи во времена Иисуса Христа. Это были самые религиозные люди, так считали, во всяком случае, все. Но Христос сказал, нет, вы змеи, он сказал. Вы змеи, он сказал. И вы уподобляетесь гробам, которые сверху красивые, внутри полны нечистот. Он говорил это прямо публично. Почему была такая революция против него? Его распяли. Думали, очень слишком смелые слова. Он говорит, посмотрите, блудницы и грешницы, они ближе к Царству Божию, чем вы. Он увидел адхарму. И он стал говорить, что нужно быть привязанным не к правилам, не к предписаниям, не к закону, а к закону в сердце. Он говорил о любви, он говорил о чем-то таком, о чем его не понимали эти люди. Почему они не понимали? Потому что они стали демонами. В рясах. Вот такие вещи происходят. Поэтому дхарма, она испытывается. Если мы встали на путь дхармы, готовьтесь к испытаниям. Это не будет так просто. И Юдхиштхира, вся его жизнь – сплошные испытания. Жизнь Рамачандры – это сплошные испытания. Он подавал пример, как идти путем праведности. И сначала мы просто читаем и злимся. Тут несправедливо, тут несправедливо, тут несправедливо. Даже Баларама впадал в гнев. Кришна и Баларама пришли увидеть, навестить пандавов в изгнании, в лесах. И что же? Эти праведные люди сидят на земле, едят какие-то коренья. И Драупади там, и Кунти там. И Кришна говорит, о, дорогие мои, если бы я был с вами, сам этого бы никогда не произошло. Но меня не было. Я сражался с Шалвой. То есть Кришны лично там не было. Поэтому это произошло. Они воспользовались этим. Но Баларама говорит, а зачем нам расстраиваться? Берите оружие, пойдемте убьем Дуридхану, вот и все. И все проблемы. Все решим очень быстро. Кришна молчал в это время. Ничего не говорил. И вот Юдхиштхира говорил, нет, Баларама, мы не можем так делать. Я дал обещание. Я никогда не нарушал своего слова. Если я нарушу свое слово, то люди вообще ничего ни во что верить не будут. Потому что на планете нет ни одного правдивого человека. Я считаю самым правдивым человеком. Меня называют царь справедливости. Я не солгал в жизни ни одного раза. Если я совершу хоть одно неправильное действие, дхарма погибнет в этом мире. Люди потеряют веру во все святое. Я вот еще раз думал таким образом. Он каждое слово свое взвешивал. Каждый поступок нужен правильно. Это сын дхармараджа, дхармы. И свой разум Тиштира он показал, когда пандавы, они гибли. Был случай, когда они все погибли, пандавы. Все, Юдхиштхира, последний пришел, это было озеро, мистическое озеро, помните? Все, подходя к озеру, чувствовали страшную жажду, и нужно было принести воду, и Юдхиштхира посылал Накулу и Сахадеву. Но голос из озера сказал, не пей эту воду. Сначала ответь на мой вопрос, это мое место. Они выпили воду, однако, и умерли, в то время на берегу. Время шло, Юдхиштхира чувствительно, он думал, что это там не то, Пхима, сбегай, посмотри, возьми. Принеси воду, Кунти хочет пить. Мы не можем идти, жажда. Озеро было неподалеку. Пхима прибежал туда, очень сильный человек, уверенный в себе. И два брата мертвые. В чем дело? Кто здесь? Подошел к воде. Пхима, не пей. Видишь, Накула Сахадева? ты тоже умрешь. Сначала ответь на мои вопросы. Вот еще подумал Пима. Сейчас я попью и разберусь с тобой. Был очень уверен в своих силах. Он не боялся смерти. Он даже не верил в собственную смерть. Как и все мы. Разве мы верим в собственную смерть? Если мы верили, мы не улыбались бы сейчас. У нас такой веры нет. Он, конечно же, выпил воду. Пхима, он не был непокорный очень. И умер. Пхима, такой сильный человек, умер просто. Тогда Арджуна пошел. Взял с собой лук. Уже вместе с кувшином лук взял. И вот он видит Накула, Сахадева, Пхима. Пхима, кто мог убить Пхиму? Даже ракшасы не могли убить Пхиму. Мертв. Никаких следов оружия. Они просто мертвы. Он подошел к воде, и голос сказал: «Арджуна, будь разумен. Посмотри, все братья мертвы, ты тоже умрешь. Не пей воду. Сначала поговори со мной, ответь на вопросы». Арджуна выпустил стрелы по звуку, но он был лучшим лучником. Потом думал: «Тут я лучший воин, никто не уйдет от моих стрел». Выпустил стрелы по звуку и выпил воду, и умер. Все четверо пандавов умерли. Это целая история. Ну, конечно, потом они ожили, понятно, иначе бы история бы, она просто кончилась. И Юдхиштхира пришел сам туда, и он очень разумный человек. Он увидел Накула, Сахадева мертвы. Пхима мертв. Арджуна мертв. И никаких следов войны и насилия, и ран. И голос: «Юдхиштхира, будь разумным, не пей воду». Юдхиштхира очень разумный. «Ответь на мои вопросы», — сказал: «Слушаю». Он знал, что он может умереть. Юдхиштхира — это великий разум. Он знал, что любой человек может умереть в любую секунду. Даже самый сильный человек, самый прославленный, самый защищенный в этом мире, у которого даже может быть 100 телохранителей, он может умереть по разным причинам. Моя тетя лечила всю свою жизнь от порока сердца. Уехала из Алматы только это по той причине, что не могла больше жить из-за этой болезни, чтобы как-то выжить. Как только она уехала в другое место, она умерла от цирроза печени. Как это можно контролировать? И Юдхиштхира прекрасно это понимал. Вот давай свои вопросы. Вопросы были очень сложные. Там были сплошные загадки. И Юдхиштхира отвечал коротко и точно. Таинственный голос. Очень мудрый голос был. И очень могущественный. И в конце он сказал: «А что же самое удивительное в жизни, Юдхиштхира?» Очень интересный вопрос. И он сказал: «Самое удивительное, что люди видят, что все умирают. Дед уже умер. Все прадеды мертвы. Все люди умирают. Но он не верит в собственную смерть». Правильно, Юдхиштхира. Забирай своих братьев обратно. Это был Ямарадж, твой отец. И в течение всей жизни Юдхиштхиры Ямарадж испытывал его. Вся эта жизнь была сплошные испытания. И чем больше Юдхиштхира выдерживал эти экзамены, тем выше становился его авторитет, влияние, чистота и могущество Юдхиштхиры. Дошло до того, что малейшего слова люди принимали с великой верой, с великим почтением. Царь справедливости. Даже враги любили его. Представьте себе. На Курукшетре, сражаясь с ним, они любили его. И даже когда он убегал с поля битвы, иногда теряя оружие, никто не критиковал его за это. Враги даже. «А, это Юдхиштхира. А, Харибол. Пусть бежит, не трогайте его. Царь справедливости. Он даже в жизни ни разу не солгал. Такие цари разбивают. Как это для царя, для политика возможно не лгать всю свою жизнь?» Но один раз он солгал из-за Кришны. Кришна полностью подмочил его репутацию. Потому что Дрону нельзя было убить, и Кришна сказал: «И только единственный способ есть убить Дрону, не пытайтесь даже, это гуру, гуру всех воинов здесь. Это гуру, сенсей, знаете, такой. Он все виды оружия знает, все виды войн, битв, мантр, и еще много секретных у него вещей, которые вы не знаете. Он браман, он не кшатрий. Его знания превосходят во много-много раз все ваши опыт. Вы его ученики просто-напросто». И как Дрона убить? С одной стороны, он такой могучий, с другой стороны, это еще и браман. Попробуйте убить его. Какие реакции придут за убийство брамана? И он на поле битвы: «Как же вы его убьете? Это невозможно. Есть только один способ убить Дрону». И пандавы насторожились: какой же это способ, какой вид оружия. Но никакого оружия не нужно было. Кришна сказал: «Если он потеряет своего сына, Ашватхаму, он не сможет сражаться. Он сам бросит лук, стрелы, он все отложит, и он сам уйдет. Он пойдет в транс и уйдет, он не сможет жить». Браманы обычно очень привязаны к своим сыновьям. Кшатрии, они тоже расстраиваются, когда дети гибнут на поле битвы. Но у них другая психология. С другой стороны, это прославляет их. Это их прославляет. Если кто-то герой из их сыновей погиб, это их прославляет. Но брахманы, они имеют другую психологию. И Дрона, он был очень привязан к Ашватхаме. У него было благословение Ашватхамы, что его убить будет невозможно. Никаким оружием. Поэтому пандавы сказали: Кришна, но как возможно убить Ашватхаму? Сына Дроны. Он тоже бессмертный здесь. И да, Кришна сказал, нужно солгать. Другого нет способа. А кто же солжет? Бхима сказал: да я запросто сейчас пойду скажу. Не задумываясь, никаких реакций, никаких проблем. И совесть будет чистая полностью. Он помнил обиду, он был таким. И он вышел и закричал: Ашватхама убит! Ашватхама убит! На всю Курукшетру все заволновались. Как? Не может быть! Что случилось? Почему? Ашватхама убит! Не может быть! Как же это возможно? Что же там случается? Все заволновались, испугались, и Дрона услышал: Ашватхама убит! Он заволновался. Кто говорит? Кто сказал? Да Бхима говорил. А, Бхима. Бхима вам наговорит, сказал Дроначарья. Я не верю Бхиме. Он продолжался и с большей силой сражается, еще хуже, еще серьезнее ситуация. И ты еще раз, ты должен солгать. Только тебе поверит Дроначарья. Твоя репутация нужна сейчас. И ты же сказал: нет. И ты 4 раза сказал: Кришна, сейчас все погибнут. Арджуна погибнет. Бхима погибнет. Нагла Сахадева погибнет. Ты тоже погибнешь. Пусть все погибнут. Пусть я погибну, но я не солгу. Так, правда любится, все ясно. Кришна стал уже не нравится. Бхима сказал: я знаю, что нужно делать. Тут есть слон. А, это Кришна сказал. Бхима, тут есть слон, Ашватхама. Иди окрошку сделай из него. А потом вы просто закричите: Юдашира, ты сможешь так сделать? Слон, Ашватхама мертв. На санскрите слон в конце будет. Мертв, Ашватхама, слон, нужно сказать на санскрите. Про слона скажу, сказал Юдашира, это правда. Главное правду. Про слона могу сказать. Бхима взял булаву и искрошил слона этого несчастного. Все, убит Ашватхама, сказал он. И вот еще раз закричал громко: Ашватхама убит! И на слове слон Кришна затрубил в раковину. Никто ничего не понял. Слово слон никто не услышал. И ты сейчас подумал: Кришна меня подвел. И Дроначарья снова: Ашватхама мертв. Второй раз кто говорит? Юдхиштхира. Юдхиштхира. Значит, это правда. Юдхиштхира очень чистый человек. Он не будет лгать. Он никогда не опустится до такого. До такого обмана. Все, немедленно силы покинули его. Потерял смысл жизни. Он сразу вспомнил, что он браман, что это не его занятие сражаться. Это не его природа. Все сразу встало на свои места. Он сложил оружие, сел на одну колесницу в позу лотоса и пошел. И в это время его убили. Дриштадюмна. Иногда трудно понять, что такое дхарма, что такое дхарма. И как же Кришна объясняет это в Бхагавад-гите? Что же испытывается? Дхарма – это наш долг. Это раз. Да, исполняй свой долг. Твоя дхарма – воина, следуй и делай это для меня. Делай это, как я скажу, другими словами, Кришна. Это есть высшая дхарма. Потому что я могу сказать: я воин. Мой долг здесь уменьшить насилие, убивать тех, кто травит насилие. И я выхожу в город и начинаю руководить городом. Ты слышал насилие, я тебя наказываю, тебя милую, тебя наказываю, мой долг. Нет, это должно быть под регуляцией какой-то системы разума, правда же, другого высшего разума. И Кришна говорит: моего разума. Ты должен действовать согласно моей воле. В этом есть высшее. Высшее проявление дхармы. Свой долг связать с волей Бога. Это называется божественная натура. Это как Дурьотхана. Он тоже действовал как воин. Видите, он очень был героичный. Он тоже исполнил свой долг воина, но его долг не был связан с волей Господа. Поэтому он проиграл эту битву. Но у него армия имела в 1,5 раза преимущество над армией пандавов. Но там была высшая воля на стороне. И Кришна сказал: все погибнут, кроме вас, 5 пандавов, почти никого не останется в живых. Такова была высшая воля. И как это произойдет? Дурьотхана не верил: нет, у нас превосходство, мы победим. На нашей стороне такие воины, как Бхишма и Дрона, они непобедимы, но они все погибли. План Дурьотханы не исполнился, хотя у него было преимущество. Но дхарма была на стороне пандов. Об этом сказал Бхагавадгита Санджая, что там, где Кришна и Арджуна, там высокая нравственность, победа и сила. Просто услышав Бхагавадгиту, это было вступление к битве. Битвы еще не было. И Санджая уже был уверен, что победит Арджуна и Кришна. Итак, дхарма, она дает такие полномочия человеку, огромную силу, божественной энергии. И тогда мы видим, что человек, который следует этой дхарме, становится как бы везучим. Везение – это сатва гуна называется. Если мы говорим о везении, это закон. Это не случайность. Этот закон сейчас неизвестен современным людям. Если бы они знали его, они бы все стали везучими. Но обычно не говорят, закон подлости работает. Если роняете кусок масла, масла с хлебом, то он падает вниз маслом всегда. Закон подлости есть такой. Вот закон везения, он почти не работает, очень редко. Фортуна редко улыбается. Это благость, сатва-гуна. Сатва-гуна означает, что вам помогает окружающий мир в исполнении ваших желаний и планов. Взаимодействует, благоволит вам. Это сатва-гуна. Вот так человек должен жить с этим миром. Но раджас, значит, борьба, то, что ты сам захватил с помощью своих сил, своего знания, это тебе принадлежит на какое-то время, и это все, что ты можешь, на что ты можешь рассчитывать. Но в сознании Кришны человек получает столько, что не может даже осознать. Только к концу жизни он может осознать, что же он получил от духовного учителя. Это факт. Поэтому, обладая такими потенциями, нам везет в жизни преданного. Вы заметили это? Все заметили? Все везучие. По закону кармы половину из нас не должно уже жить, знаете, по закону кармы. А мы счастливы при этом. Потому что мы везучие. Кришна говорит, ахам, твам, сарапапепью. Ты будешь совершать ошибки? Да, а я тебя буду защищать. Потому что ты служишь мне. Это высшая дхарма. Итак, что бы человек ни делал, какой бы деятельностью ни занимался, он должен связать это с желанием Бога. Это называется божественные натуры. Они пытаются понять, в чем воля Всевышнего. Как действовать, удовлетворяя Бога, духовного учителя. Тогда как демоны полностью пренебрегают этим принципом. Удовлетворяйте самих себя, они говорят. Зачем кого-то удовлетворять? Не заботиться о ком-то. Нужно удовлетворить свои чувства. Главное – удовлетворить свои чувства. И так Прабхупада говорит, сейчас мы имеем такой результат. Общество скатилось до жалкого состояния, потому что женщине дали свободу. Вот одна из причин. Причем это главная причина, почему Прабхупада об этом говорит в комментарии. Манусамхита большая. Там есть законы, как разделить собственность, много других законов и сводов, что делать с ворами, как их наказывать, с преступниками. И Прабхупада указывает здесь, например, говорит, женщинам нельзя давать свободу, Манусамхите написано. Сейчас пренебрегают полностью этим правилом. Эмансипируют, освобождают как бы женщину, эмансипация. Но это привело человечество к жалкому состоянию. Это этот принцип. Если женщине дать свободу, мужчины станут слабыми. Они потеряют разум. Теряют разум, потому что женщина вызывает похоть в мужчинах. Мужчина может быть только одним из двух, либо похотливым, либо разумным. Две вещи эти не совмещаются в разуме мужчины. Это его психология. Если женщина одновременно и похотлива, и разумна, то мужчина нет. Мужчина либо такой, либо другой. Поэтому, когда женщины освобождаются, они начинают привлекать мужчин сверх меры. Поведением, одеждой, культурой вот этой вот эмансипированной. Мужчины теряют разум, чувства их возбуждаются, они становятся похотливыми, и увеличивается количество рожденных девочек, потому что мужчины слабеют. Мальчики уменьшаются, видите, сейчас больше женщин, больше. Увеличится население женское. Женщины, эти девочки вырастают и смотрят, где же мужчины, куда они подевались? Где настоящие мужчины? Начинают еще больше привлекать мужчин, еще больше непохотливые становятся и превращаются в женщин. Мужчины при жизни уже. Психологию женщин можно заметить в них. Они уже не интересуются женщинами, интересуются чем-то еще. Их интересуют искусственные способы удовлетворения чувств. Или с однополыми существами. Это стало великой модой на Западе сейчас. Целая тенденция. Это не просто случайные вещи. Это именно прямая линия развития в эту сторону. И в Бхагаватам говорится, что вот это привлечение между однополыми – это чисто демоническое сознание. Потому что это вожделение, и нести нужно никакой ответственности. Нет зачатия. Никакой ответственности. Одно зачатие, есть ребенок, но здесь сколько угодно, ничего не нужно. Все безопасно. И извращенные вот эти наслаждения, они проникают туда, им это очень нравится. Это демоническое сознание. Это было в начале творения, когда Брахма создал демонов, великих. Впервые он создал их и посмотрел, что они будут делать, это его дети. Эти два демона посмотрели вокруг, и даже была целая группа, видели Брахму. Какой сияющий, какой прекрасный. Какие круглые формы у него. Давайте его изнасилуем и съедим. Это первое, что они подумали, бросились на него. Брама был просто затрясло его от отвращения. Что он такое сотворил, посмотрите, сам. Он не знал, куда деваться. И он бегал по всей вселенной, не знал, куда спастись от этих демонов. И голос сверху сказал: «Оставь это тело, Брама. Перейди в другое состояние бытия». Он оставил тело и встал в недосягаемости их. Так что от демонов разумные люди уходят за пределы досягаемости. Демоны никогда не соприкасаются с разумными людьми. Разумные люди никогда не спорят с демонами. Они даже часто не знают друг о друге. В старые времена в Сати-югу демоны жили на других планетах вообще. Здесь их никто не знал. Иногда прилетали, конечно, сюда, в Сати-югу. В Трета-югу они уже жили здесь, как, скажем, во времена эпохи Рамачандры. На Шри-Ланке было царство Раманы. Все остальное было подчиненное царство Дашаратхи. Это была Айодхья, столица мира. Но на Ланке жил Равана, который контролировал пол Вселенной. Это был великий демон, столица была Ланка, вот на этой планете. Но эти были разные государства, не поддерживали мир. Как сейчас государства могут поддерживать мир, даже если у них разные интересы, разная политика. Третья юга. В два пары юга они живут в одном государстве. Это времена Кришны. Когда цари становятся тоже демонами наполовину, и под видом правителей мира они начинают диктовать какие-то демонические взгляды, не божественные, имея авторитет рождения. И тогда возникает много войн, междоусобиц. Вот эта Курукшетра была с той целью, чтобы устранить демонических царей, полностью очистить землю с этой целью. Они погибли там в огромном количестве. И в Кали-югу демоны и преданные – это в одной личности уживаются. В одной личности человека есть демоническое начало и божественное начало. Называется агностики сейчас. Агностик кто такой? Он верит в Бога и одновременно сомневается. Нужно проверить. Я верю, да, но нужно еще проверить. Я допускаю эту мысль, но я должен проверить. Агностик называется. Вот это сознание Кали-юги. Они верят, но они сомневаются. Им нужны доказательства. И нам тоже нужны доказательства. Мы должны слушать Бхагавад-гиту, изучать философию и получать доказательства. Это божественная природа берет верх. Под влиянием знания, только исключительно под этим влиянием знания, мы можем изменить свою природу. Но знание должно быть получено из верного источника, потому что знание есть много научного, материального. Оно не поможет нам изменить качество. А наоборот, это даже ухудшит наше качество. Гордыня, ученость это называется. Самая тонкая, самая изощренная гордыня – это ученость. Для человека очень трудно понять свою незначительность. Ученые люди очень горды. Потом Прабхупада говорил, что эти ученые, они в невежестве. Люди считали, что ученые – это боги, а Прабхупада сказал, они в невежестве. Не обладают знанием, они не знают, кто такой Бог, они не знают, кто такие они. Они изучают растения, животных, атомы, молекулы. Они так много знают информации, но спросите ученого, кто он. Он не ответит вам, он не знает. Это сумасшествие, если вы знаете все, кроме себя самого. Если вы себя забыли, это уже сумасшествие, это не является знанием, это невежество. И таково развитие демонической цивилизации, создается иллюзия счастья. И Хираньякашипу создал иллюзию счастья. Земля давала без пашки все, все желания исполнялись, полубоги служили, были просто слугами на побегушках мальчики. Каждый вечер в небе возникали картины, которые он любил, и другие люди. И люди были фактически счастливы. Да, можно было даже не работать. Хираньякашипу все поддерживает, все дает. По милости Хираньякашипу все могут быть счастливы. Пища, одежда, без всяких усилий. Пожалуйста. Но в чем же тогда недостаток, мы скажем? Чем плоха демоническая цивилизация? Они мечтают об этом. Немножко поработайте чуть-чуть, а потом пища, одежда бесплатно в магазинах берите. Вот мы создадим такой рай на земле, в конце концов, когда разовьем науку и технику. Они стремятся к тому же самому. Ничего не делать и все получать, но в этом случае не соблюдается дхарма, и люди не прогрессируют духовно. В следующей жизни рождаются животными. Это внешний прогресс. Законы природы подразумевают, что должны выполняться обязанности, развитие выполнения обязанностей, преодоление трудностей, в достижении высшей цели, в исполнении долга, в нравственности, в отказе от таких вещей, как насилие, негативных качеств. Это выбор человека. Человек должен делать такой выбор. И это называется жизнь. Вот это испытание, очищение огнем как бы этой жизни. Дхарма – это как огонь сравнивается. И когда, если это устранить, то люди, они перестают, они теряют силу. Как в одном месте был ашрам брамачарьев, за который платили богатые люди.
преданные, они решили все оплачивать. Покупали книги, оплачивали им питание, покупали им одежду. Книги уже были оплачены перед BBT, нужно было просто бесплатно на улице раздать. Все, все, все было куплено. Были очень богатые люди. Сказали, о, мы сейчас облегчим, мы распространим тут миллионы книг. Потому что мы заплатим, нужно просто будет раздать людям это все. Но вы удивитесь, но этот Ашрама Брахмачари дошел до того, что никто не мог бесплатно даже одной книги распространить. Это вялыми, пассивными, безразличными. Они утратили знания, силу, чистоту, ответственность, долг, вот эти все понятия, на которых все держится, они утратили, за все платилось. Никаких усилий не нужно было совершать. И тогда, когда это мы увидели, поняли причину, тогда мы сказали, вот теперь то, что распространите, то и будете есть. И они 2 дня ничего не могли есть, ничего не было. И пол ашрама как просто растворилось, потому что люди пришли туда не для того, чтобы предаваться и распространять книги, выполнять свои обязанности, сражаться с майей. Это там просто было комфортно, там было хорошее место, где можно было жить комфортно. Поэтому люди с таким слабым пониманием сразу там оттуда ушли. Остались другие, которые приняли, и они стали сильными. Стали действовать правильным образом. Как Прохлад Махарадж, он ищет святых. Он путешествует по вселенной и находит одного святого, лежащего под деревом, ничего не делающего. Слышали эту историю? Прохлад Махарадж, он ищет чистого преданного. Он сам чистый преданный, он ищет, чтобы общаться. А он ее редко встречается, и он путешествует по всей вселенной. И в одном месте здесь он находит человека, лежит под деревом. И видно по лицу, что он отреченный, нет никаких обязанностей, не обременен ничем. Ничего не делает, йога. Ум уровня равновесия, аскеза, но странное одно обстоятельство. Несмотря на его аскетический образ жизни, тело его очень толстое. Очень полное, лоснится. И тогда Прохлад Махарадж останавливается и так с почтением к нему обращается. Дорогой господин, я вижу по лицу, что ты достиг высокого уровня духовного, что ты парамахамса, у тебя нет никаких обязанностей в материальном мире, нет работы, нет семьи, нет денег, ты не обременен ничем. Но как тебе удалось так расстался, я тебе объясню. Обычно такие люди, аскеты, они очень худые, живут в лесах, отреченные. А почему такой полный? Я извиняюсь за такой вопрос. Как вот, представьте, к человеку подходите и говорите, почему такой толстый? Это не очень тактично, правда? Но вот Прохлад Махарадж спрашивает об этом. Почему такой толстый? Потому что по образу жизни ты должен быть другим. А человек не смущается. Он не это тело. И он говорит, ты прав. Нет никаких обязанностей. Я принял такой образ жизни, да, отречение давно уже. Но я толстый, потому что мне Бог посылает пищу. Да-да-да. Каким образом? Я этому начал своего питона, сказал человек. Питон лежит, ничего не делает, но пищу получает. Питон, что такое питон, знаете? Это кишка прямая. Воплощение прямой кишки, там больше ничего нет. Нет никаких других еще органов, просто кишка прямая. Вот такая вот. Тут вход, тут выход, больше ничего. Вся его жизнь в пищеварении. Все, что он может понять, это пищеварение. То есть мозги ему нужны только, чтобы ощутить процесс пищеварения. Он не может считать, писать, размышлять углубленно, да? Но он медитирует, смотрите, на пищеварение. Он проглотит и месяц медитирует, лежит, свернется. Он полностью спокоен, потому что весь пищеварение, этот процесс полностью его подчиняет. Это наслаждение его, главное, пищеварение. И там научился у питона. Его осознание пищи максимальное. И когда это все переваривается, открываются глаза у питона, активизируется, приходит на внешний мир, сознание направляет. С какими мыслями, где пища? Больше его ничего не интересует. И такая сила его медитации, такой ум сильный, что она смотрит на свою пищу, и пища думает, я его пища, идет к нему. Называется гипноз, не гипноз, сила ума, сила желаний. Ведь я у питона научился этому. Ты что, тоже думаешь только о пище? Нет, я думаю просто о Боге. А Бог думает обо всех живых существах. Он посылает мне пищу каким-то образом. Каждый день, видишь, я не худею даже. У меня проблема похудеть. Достаточно пищи. Есть живые существа 2 видов, подвижные и неподвижные. Подвижные – это те, кто за своей пищей ходят. Сами. А неподвижные – это к тем, кто пища приходит сама. Мы подвижны, видите? Нам хочется бегать за своей пищей. Куда придет живое существо подвижное? Там, где его пища, это известно. Значит, одни думают о пище, и пища приходит, другие думают о пище и бегают. Дурная голова ногам покой не дает. Он приводит в движение либо свои ноги, либо чужие ноги. Видите? Один и тот же ум действует по-разному. Но почему человеку приходится бегать за своей пищей? Потому что он думает, я хозяин этого мира. Тогда бегать за пищей. И человек думает такое, что люди, все живые существа, всегда искали свою пищу в прошлом. Да, были первобытные люди. Всю они свою жизнь в поисках пищи проводили, они говорят. Они так думают, представьте себе. Но даже обычные животные не утруждаются поиском пищи, таких как питон. Или питоны, бегающие по всем джунглям за пищей. Пища приходит ее сюда достаточно, никто не вымирает. Но ум человека другой. И он говорит, я научился у питона этому. Я не наслаждаюсь, не господствующий. Бог тот, кто дает пищу всем живым существам. Поэтому мне просто ее приходится брать и все. Он так ее и дает. Ребенок тоже не может работать, не может производить пищу, но он получает пищу. Каким образом? Вы скажете, понятным образом. Его кормят родители. А почему не его кормят? Потому что есть отношения. Именно поэтому. Когда ребенок заплачет, все бегут туда кормить его сразу же. Весь дом сбегается. И смотрите, еще другие сидят и смотрят, как он ест. Смотрите. Какие отношения, какая пхава. Вот такие же отношения должны быть с Богом. Кришна, я хочу есть. И Кришна говорит, да, я тебя сейчас покормлю. Кришна отец. Мы же чувствуем голод. А кто кормит живых существ? Бог. Вот это нужно знать, это написано в шастрах. Демоны думают, нет, я сам добываю пищу. Тогда работай. Работай, добывай в поте лица в этом случае. Это демоническое сознание, тогда должен очиститься через аскезу. Работай, добывай. Тебе нравится быть господствующим? Тебе нравится в поте лица и крови добывать свой кусок хлеба? Нет, не нравится. Тогда поклоняйся Богу. Тогда научись другим вещам. Тогда признай, что Бог все делает. Бог поддерживает все живые существа. И демоническое сознание, оно лишает человека знания на самом деле. Через великий труд они получают какие-то представления о мире, крохотные. Не могут развить свое сознание. Сознание Кришны – это большие знания, безграничные знания. Сознание Кришны – это служение Богу. В этом суть и смысл этого знания. И тогда человек открывает в себе все эти знания, человек открывает в себе. Демоны не знают, что можно делать, чего нельзя делать. То есть для них это не важно. Можно, нельзя, не существует. Слово «хочу» только есть. Мне хочется. Если вы скажете «нельзя», он найдет все равно способ, как это сделать. То есть законы их можно обходить. Они посвящают свою жизнь, чтобы обходить законы Бога. Это главная их цель. Думаю, что это приведет им к какому-то комфорту и счастью. А, кстати, о комфорте демоны думают очень много. Чем преданный меньше всего думает о комфорте, демоны много о комфорте. Если преданный думает о комфорте, скорее всего, не думает о том, чтобы люди придут новые. Правда? И нужно создать какой-то комфорт, иначе они нас не поймут. Они не смогут, может, сидеть на полу, им нужна какая-то мебель, чтобы они о нас имели какое-то представление. Когда я вчера читал историю Тхани и Пранеши, помните? Вчера историю, как они пришли в сознание Кришны. Они пришли в храм, и они показали, что они попали в рай. Но на самом деле, знаете, куда они попали? Ачарья, не помнишь? Это была на Вилонова храм. Когда они открыли дверь и вошли в коридор этого храма, там висели дхоти и гамчи через всю лестничный пролет между лестницами второго этажа. Сушились все это там. И их встретил человек в гамчи из тарелки просада. Он проходил там куда-то. Это был храм с надписью «Храм Хари Кришна». Они вошли, люди с улицы перворазные эти, не пришли. И там тхоти висят, и брамачари, и босиком, и фугамчи. И на ушах у него магнитофон. Он прошел мимо них так вот, не глядя куда-то, в гамчи. Они пошли дальше, там гардеробщик. Он тоже вот так сидел на гардеробе. У него была перед ним тарелка с просадом. Он не смотрел никуда мимо них, и тоже был наушник у него, что-то слушал. Они не могли даже ни с кем поговорить. Но они описывают, как было здорово в этом храме, помните? И поэтому, если демон зайдет туда, культурный, я имею в виду демон, он будет просто вне себя от такого приема гостей. Поэтому для людей мы должны помнить. Я помню, как преданные мы должны были показать на эти вещи. Говорит, посмотри, ты не понимаешь. Ты в гамче, в коридоре, ты же люди с улицы могут войти, понимаешь? Ну и что, он говорит? Лысый, босиком, в гамче, на бетонном полу, зимой. И то есть преданным нужно было еще представить, что люди думают о нас со стороны. Эту культуру не забыли полностью, потому что они не привязаны. Мы потом как себе домой, правда, в храм. Ну, гамчи висят нормально, а что? Лысый в гамчи, видели? Все они такие, все одинаковые. Но новые люди, они по-другому смотрят на все. Как люди одеваются, как они бреются, не знаю. Как они разговаривают, как они на гардеробе там себя ведут. Все эти детали они запоминают. Один человек пришел, он говорит, я был таким демоном известным. Известный певец. Лауреат конкурса «Молодые голоса» какого-то там года. И вот его пригласили в храм на праздник. Он говорит, у меня было ложное эго, дай бог. Я был известной личностью, там, мэр города лично мне звонил, там, приглашал сделать концерт, там, оплачу и все такое. Я был таким человеком. И вдруг меня привели в храм Хари Кришны, и там на пол, говорит, садитесь, сейчас будем кормить вас. Я, говорит, был в шоке немножко, но я подумал, ладно, посмотрим. Ну, сяду туда, хорошо, у меня, говорит, ложное эго работает, тоже аханкара. Сел, жду, что будет, как будет угощать. И, говорит, тарелки разносили, говорит, вот такие, говорит, тарелки ставили перед нами. Я удивился. Видимо, большая цена, запросит потом большие деньги. И ведрами, говорит, разносили, ведрами прям вот из ведер вываливали туда халаву, там, сабжи. И я не отступал, они подкладывают и говорят, еще? Так, очень участливо. Я говорю, еще. И ем, говорит, аханкара работает, ем, интересно, сколько они потом попросят. Я потом проверю. Вот он наелся, говорит. До ушей уже все. Уже не могу. Уже аханкара меня чуть не убила. Иду на выход и говорю, сколько я должен? Нисколько, ему сказали. И все, демонические качества, говорит, они растворились просто. Он стал преданным за одну секунду. И с тех пор он так бесплатно просад распространял. Это его настолько вот убедило. Вот эта чистота, без мотивации. Ему это очень понравилось. Был сильный аргумент в его жизни. Так он потом и стал бесплатно раздавать просад, готовить, там, харинама делать, бесплатно кормить людей. О, тут объявление, простите, тут ЧП оказывается. Я не прочитал. Кто живет на Черняховского, 58, квартира 99, топит соседей. Кто это? Черняховского, 58, квартира 99, топит соседей. А, уже уехали, слава богу. Поэтому люди иногда не понимают нас, демоны мы или преданные. Иногда так вот отопим. Иногда что-то еще. Жизнь проста для нас. Так выглядит. Но мы должны знать культуру людей в страсти. То есть есть демоническая культура, ее тоже нужно уважать, в которой мы живем, в каком-то смысле слова. Поскольку это становится традиции, привычки, мы должны уважать чувства людей, традиции, привычки. Мы не должны относиться к ним пренебрежительно. Кришна, он относится равный к демонам и к полубогам. Одинаково. Говорит, равно ко всем видам жизни нужно относиться. То есть нельзя презирать демонов. Нет. Нужно соответствующее уважение им оказывать. Если вы видите богатого человека, вы должны сказать, о, уважаемый, Прабхупада так учил. Если он у власти, вы должны сказать, о, уважаемый. Вот таким образом. Но мы должны знать одну вещь, что если мы общаемся с демонами, становимся демонами. Вот это важно знать. Как правильно общаться с ними. Что получать от них общения много не нужно. Нужно немножко давать общение и близко не контактировать, если мы имеем с демонами на дело. Когда-то демоны украли у Индры стадо коров, которые дают нектар, подливающий жизнь на райских планетах, и спрятали их. Так спрятали, что Индра не мог найти. И лазутчиков по всей вселенной искали, не могли найти. И тогда Индра позвал собаку свою божественную. Сарама, иди сюда. Ищи коров. Индра украл. Сарама. Нос выставила вперед и побежала туда, на север, на юг, через горную цепь перемахнула и нашла. Унюхала в горе, там внутри стадо коров. «Угу, так это вы демоны украли этих коров», — сказала Сарама. «Я посланница Индры, будьте осторожны, играйте с огнем. Если сюда Индра придет с оружием, вам не поздоровится, верните коров». «А кто такой твой Индра?» — сказала демоны. «Угу, как, хороший человек, нет? Вы что, не знаете Индру? Вы узнаете, когда он придет сюда с оружием. А что, пусть тогда приходит к нам». Пасет наших коров. Демоны хитрые очень. Вы меня не обманете, я служанка Индры, я не поддаюсь на чужую волю. Ну хорошо, хорошо, конечно же, коровы здесь, ты права. Но кто же их отдаст без боя, Сарама? А ты куда спешишь? Оставайся с нами. Попей молочка от коров. Молочка, сказал Сарама. Почему бы и нет, сказала. Молочка наливайте, я выпью молочка. Она никогда не пила такого молока. Тут есть возможность, демоны предлагают. Независимо от Индры. Напоили молоком демоническим, из рук демонов. И Сарама изменилась. Вернулась к Индре, села у его ног и сидит. Сарама нашла коров? Нет, нигде нет. Нет коров. Индра посмотрела на него внимательно и все понял. Напилась молочка. И ногой в живот. Она... Нашла. Там корова. Изрыгнула молоко и очистилась. Кришмадева укоряли за то, что он съел непредложенной пищи кауравов. А Дарьотхана принял пищу. И разум его осквернился. Очень тонкий разум может чувствовать это. Поэтому нужно быть осторожны в пище. Откуда мы получаем пищу, это один из важных моментов, чтобы не оскверняться. Как правильно общаться, но при этом сохранять уважение можно ко всем. Божественные демонические натуры. Это очень интересная глава. Потому что сейчас очень много можно найти таких примеров в Кали-югу, того, как действует такая и такая природа. Есть святые во всех религиях, есть также демоничные люди. Мир как живая иллюстрация этой главы сейчас. Харе Кришна. Нет, сначала, судя по теме. Да, пожалуйста. Демонические качества не проявляются ярко в Кали-югу в одном человеке. Они смешаны. Как мы упоминали, что в Кали-югу демоны преданно живут в одном человеке. Такова картина. Это и есть невежество. Потому что человек не различает божественное и демоническое, допускает в себе то и другое. Вот оно невежество. Поэтому он не является ни сильным преданным, ни сильным демоном. Что-то среднее между тем и другим. На самом деле он слаб потому, что в нем, в его сердце противоречит борьба между демоном и преданным. Между святым и грешником. Человек становится беспокойным очень. Мало живет. Это признаки Кали-юги. Ленив. Потому что энергия уходит на все эти внутренние переживания. Такие симптомы. Демоны преданные внутри. В прошлой юге могли быть такие яркие проявления, как примеры Хираньякашипу, Равана, Бали Махарадж. Это были великие демоны. Также были великие преданные. Чистые преданные, такого особого могущества. Сейчас в Кали-югу чистый преданный тот, кто просто повторяет святое имя. Больше ничего не требуется. Никаких других совершенств. Они не нужны, потому что в Кали-югу мы просто уходим к Богу. Это главная дхарма сейчас, уйти к Богу. В предыдущей эпохе люди уходили к Богу, исполнив свои обязанности. Сейчас даже этого не требуется. Да, если не в совершенстве выполняешь обязанности, просто иди к Богу и все. Господь Читания. Но сейчас таких ярких проявлений меньше мы видим. Могущество внешнего, могущество преданных или демонов. Невежество. Когда есть знание, знание – это уже в страсти какое-то знание материальное есть. Это будет ярко проявлено демоны в знании. Гьяна материально дает яркую демоническую окраску человеку, силу. И есть божественное знание. Это делает человека сильным, божественной природой. Это уже то и другое знание, можно сказать, различные формы знания. Но когда смешиваются эти два эти качества, это невежество. Демоны настоящие, они уверены в себе, их не мучают противоречия слишком. То есть преданные, которые в разном качестве повторяют мантру. Кто-то очень хорошо делает, кто-то не очень хорошо это делает. Сразу начинает воспевать хорошо мантру, да. Другое, долгие годы не может научиться этому хорошо делать. Потому что мы на разных уровнях находимся. Мы не сравниваем преданных друг с другом, не противопоставляем их. Кто что может, тот и делает. Каждый на своем уровне. Можно не сравнивать это. То и другое принимается. Возможно, да. Если долго вот так вот, как говоришь, мучить мантру, возможно, да, что-то получится. Из-за невежества это не так серьезно воспринимается Кришной. Поскольку человек в невежестве, не так серьезно оскорбляет его. Не способен просто на многие вещи. Не так серьезно. У него есть шанс. Те, кто сейчас хорошо совершает преданное служение, в прошлых жизнях они могли практиковать долго. Это результат каких-то прошлых аскез также может быть. Речевой аппарат забит, несовершенен. Ну да, все это следствие плохой кармы, какие-то недостатки. Все это следствие плохой кармы. Но это не является препятствием. Если какой-то физический недостаток, это не является препятствием духовной жизни. Кришна понимает это. Пример Прабхупада приводил с Китаем. В Китае нет буквы «Р». И как же они повторяют «Хари Кришна» мантру? «Хари Рама», «Хари Кришна», тут столько «Р». «Хали Кришна Хали Лама». «Ре» трудно им произносить очень. «Ле», «Ле» говорят. Ну, их переучивают, конечно, чтобы они «Ре» выговаривали. Но долгое время повторяют «Ле», «Ле». «Ре» не могут говорить. Чтобы правильно повторить мантру, упражнение? Упражнение, наверное... Ну, я иногда делаю, да, такие вещи. Вот помните этот совет? Мне понравился... Когда мы меняем акценты, ударение в Хари Кришна мантре, значит, слово первое «Хари» ударяете. После «Хари» идет «Кришна», да? Потом «Кришна» выделяете, следующая мантра. Потом «Хари» следующее выделяете. Вы следите за перемещением ударения по всем Хари Кришна мантре. И так внимание ваше держится с помощью такого вот приема какое-то время. И потом вы уже начнете слышать мантру, можно это оставить. Как механический способ. Есть такие фокусы. Прабхупада он применял как? Видели, это видели на видео. Начитывал четки, делал вот так вот. Харея Кришна, Харея Кришна, 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 Харея Харе. Остановился. Хари Рама, Хари Рама, 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 Харири. Пусть полмантры он вращает, пусть на полмантры он не вращает. То есть пополам наблюдает где-то середина. И так можно слушать, ум держать. Помогает. Но это на какой-то момент, а потом уже можно слышать хорошо. Мы были в Орисе, и там Хари Кришна повторяет по-другому. Там пели профессионалы Хари Кришна мантру. В Индии есть группа профессиональных, их приглашают на все праздники, они поют такие традиционные, как это сказать, не баджан Хари Кришна, может быть. Там мелодию невозможно повторить. Там идет сложный-сложный рисунок. Долго могут тянуть там какие-то переливы, потом только вы слышите, что Хари Кришна мантра, постепенно догадываетесь. Такой стиль есть, плачущий. Вот они владеют такой техникой. И мы сели послушать, когда я стал слышать, что это за звуки, другие преданные, мы едва могли не смеяться. Это разрывало внутри от хохота, потому что мы не слышали такого произношения Хари Кришна мантры никогда. Они не пели не Хари Кришна, а Хари Кришна. Хари Кришна. Кришна. И мы, ну, очень смешно было. Почему Кришна? Мы не могли понять, почему Кришна. Но не совсем Крю, иногда не говорили, вообще Крё. Это Ори, Ори говорят, Крё, Кришна. Хари Кришна, Кришна. Вот я не могу так сказать. Сначала это просто нас шокировало, такое произношение. Но это Ори, язык. Это говорит Кришна. Другое произношение есть. Кришна, но не тянется обычно. Это русские говорят. Хари Кришна. По-русски так. И похоже, что Кришна это все принимает. И то, и другое, и третье. Пожалуйста, громче. Выговаривать, потому что медленнее повторять. Тогда немножко медленнее повторять, если мы не проговариваем слова. Но это дольше займет время. И да, например, с моим речевым аппаратом тоже иногда бывают проблемы. От ума настроения зависит. Иногда у меня просто язык не проворачивается. Иногда хорошо. Иногда, когда я устаю, язык у меня просто не ворочается. Даже слова не могу выговорить. Такой речевой аппарат. Иногда, когда я бодрый, очень хорошо работает. Даже лучше, чем я думаю. Быстрее говорить, чем я думаю даже. В последнее время я медленно повторяю мантру по этой причине, что я хочу все прослушать, проговорить. И у меня занимает сейчас больше времени, 16 кругов, чем раньше. Но главное услышать, поймите, что главное услышать трансцендентную вибрацию, трансцендентный звук. Это все техника. Она может помочь, но главное услышать. Мы услышим Хари Кришна мантру, мы увидим, что этот звук не начинается, не кончается на самом деле. Так и безграничное пространство, трансцендентная вибрация. То есть демонические качества по мере нашего развития, они становятся тоньше, 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 они тоже углубляются, так становятся как бы недосягаемыми для нас. Что делать? И это целая история есть об этом. А история Трипури, слышали? Она известна, может просто мы не слышали, но она известна в истории Веда. А демоны однажды, они чувствовали сильное притеснение от полубогов. Полубоги стали сильными, притесняли демонов. И они стали очень несчастными, демоны. Не знали, где искать защиты. Конечно, они демоны, но имеют право тоже на жизнь, на какую-то спокойную, на счастливую свою. Они пошли к Браме, взмолились, сказали: «Мы благочестивые люди. Мы не хотим никому зла, мы хотим просто жить в мире. Мы хотим наслаждаться, радоваться, быть счастливыми. Но мы очень страдаем от полубогов. Они уже через сверх меры применяют насилие. Без всякого повода нас наказывают. Пожалуйста, дай благословение, чтобы мы могли найти такое прибежище, построить такой город себе во Вселенной. Скрытый город, такой независимый, куда бы не мог проникнуть ни один полубог и его оружие. Чтобы место было доступно только для нас. Давай мы построим такой город, как модель Вселенной, будут верхние миры, средние миры и низшие миры. Низшие миры построим из железа, средние из серебра, верхние из золота. Будет маленькая модель Вселенной. Трипура называлась этот план. Демон Майя строил все это, их глава. Брама сказал: «Постройте такой город, даю благословение, будет у вас такой город. Никакой демон туда не войдет, никакое оружие туда не проникнет демонов». Хариболцы закричали: «Здорово, будет город наш. Теперь же будем жить спокойно». Они построили Трипуру. Демон Майя построил Трипуру. И долгое время они были очень счастливы. Только кроме смеха, веселья, ничего не было слышно. Там были парки, сады, там были все необходимые вещи для наслаждения, для комфорта, для отдыха. Они устроили там все, как в своем мире, в своей маленькой вселенной. Получали все необходимое для жизни без труда. Брама благословил. И ни один полубог не мог войти туда, даже близко. И оружие не проникало, ничего. Итак, полубоги олицетворяют, то есть демоны олицетворяют демонические качества. Когда божественные качества берут вверх, демонические качества страдают, начинают прятаться. Они строят подобие личности внутри и становятся тоньше, глубже уходят, верно? Куда уже не могут проникнуть качества добродетели обычные. То есть под видом добродетели всегда прячется какой-то дьявол в Кали-Югу. Он туда может проникнуть, найти себе убежище какое-то с помощью отождествления. И так, демоны, они нашли такое прибежище, и потом они стали гордиться, ложный город растет. Теперь они неуязвимы, они стали думать, что там делают полубоги, а? А вы помните, как они нас притесняли? И стали делать партизанские вылазки, то одного там шлепнут, то другого шлепнут, полубога. И так беспокойство стали увеличиваться. Тогда уже полубоги стали молиться, пришли к Браме. Брама сказал, я не знаю, я дал такое благословение, его нельзя отменить. Но они сказали, нужно уничтожить Трипуру. Хорошо, я подумаю, раз такое серьезное дело, что вам уже нет никакого житья от демонов, такая война несправедлива, они прячутся в Трипуре, они неуязвимы. Теперь полубоги в опасном положении, видите? Мы можем попасть под власть таких демонических качеств? Нам будут все снаружи говорить, это не так, это не так. Мы скажем, нет, это так. Займем надежную позицию. И таким образом, когда полубоги взмолились, то их благословил Брама, что хорошо, но только Шива может уничтожить. Шива, кто такой Шива? Это Аханкара, ложное эго. Теперь мы должны добраться до ложного эго. Ложное эго должно стать истинным эго. Шива олицетворяет ложное эго. Если демонические качества скроются в ложном эго, в его изначальной позиции, вы ни за что их не разрушите. Никто с этим не справится. Это маленькая крупица ложного эго, там внутри, мельчайшая, изначальная, она по твердости тверже алмаза, говорится. Если даже вы обрушите туда кувалду или глыбу камня, ничего не произойдет. Вы не разобьете ее. Это изначальный принцип аханкары. Господь Шива владеет им. Поэтому иногда мы молимся Господу Шиве как вайшнаву. Молимся духовному учителю. Так или иначе, мы хотим помощи, чтобы вот эту частичку разрушить. И там говорится, что только одно мгновение будет такое в астрологическое время. Одно мгновение будет только дано для того, чтобы разрушить Трипуру. И только Шива это может сделать. Поэтому сейчас полубоги будут сражаться с демонами ради одного этого мгновения, чтобы дать возможность выстрелить Шиве в это мгновение и уничтожить Трипуру. Была война великая. И полубоги шли на гибель, потому что знали, что Трипура неуязвима для них. Только ради того, чтобы отвлечь демонов, держать их внимание и дать возможность Шиве выстрелить. То есть ложное эго изначально там внутри, истинное эго, оно сильнее. Нужно дать возможность действовать истинному «я». «Я» есть слуга Бога. Вот этот принцип, он разрушает ложное эго до конца. Они могут прятаться, но мы не должны прекращать преданного служения. Это великая битва в человеке. Демон преданный, но продолжай служить Богу. Что бы ни случилось, этот принцип разрушает аханкару. Потому что Господь Шива на самом деле чистый преданный. Аханкара – это энергия Господа Шивы. Да, что касается духовного учителя, например, Ганга, она очищает человека через много-много тысяч омовений. Она может полностью очистить человека, постепенно, медленно. Но того же результата можно достичь, если увидеть чистого преданного. Ну, увидеть, даршин получить, настоящий даршин. Не просто случайно где-то на улице увидеть и пройти. Нет, увидеть именно, понять, кто такой, оценить качество. Очищение происходит быстро, сразу же. Мгновенно. И Прабхупада это имел в виду, что он создал ученикам благочестие таким образом. Когда ученики стали понимать, кто такой Шрила Прабхупада, это был сильный, внезапный прогресс происходил. Один ученик увидел сон когда-то, в начале движения еще они были на природе, и вечером они там пекли чапати на костре, ели их с сахаром. Прабхупада что-то рассказывал, сам их давал с рук эти чапати с сахаром. Такие были близкие отношения. Прабхупада был очень обаятельным и очень завораживал внимание людей. И они были в приятном настроении и легли спать там под звездами. А один преданный, он не был инициирован, он увидел сон. Я не понял, была ли инициация или нет, но это было начало движения. Он увидел сон, он увидел золотого прекрасного юношу, сияющего от красоты, он просто не знал, куда деваться во сне. Такой прекрасный юноша, и он понимал во сне, что это Прабхупада. И о чем-то говорил, сиял, улыбался и... Во сне он спросил у Прабхупады, это вы? Но почему в жизни вы не такой? В жизни вы старик. Почему в жизни вы не такой? Если бы вы были таким, представляете? Говорит, нет, говорит. Если бы был таким в жизни, люди привлеклись бы моей красотой, не философией. И он проснулся, это было озарение для него. Неужели Прабхупада это какая-то такая личность? Смотрите. Это сразу дает какую реализацию, какую веру. Он пошел Прабхупаде проверить, это сказал, Прабхупада, видел такой сон. И рассказал ему. Прабхупада кинул головой, улыбнулся и сказал, сны о духовном учителе имеют значение. Не отрицал этого. И как бы личность Прабхупады, она выросла, и человек, его вера также выросла. Насколько мы понимаем чистого преданного. Как Гаур Говинда Свами, он, его ученица одна умерла. Она всю жизнь служила коровам во Вриндаване, кажется, да. Умерла эта ученица во время кремации, перед тем, как кремировать, к телу подошла корова и стала лизать ее. Хотя никогда трупы, к трупам не подходят коровы. Нет таких примеров. Стала вылизывать эту матаджи. И потом ее кремировали и спросили ученика, куда пошла эта ученица, где она сейчас. Он сказал, она сейчас на райской планете, в теле коровы. Потом добавил, я, говорит, только что был там, навещал ее, но она не узнала меня, потому что стала коровой. И когда ученики слышат о чистом преданном, их вера увеличивается. Прабхупада Вилокита потом сказал, только что здесь был Господь Брахма. И тишина гробовая сразу установилась. Прабхупада что-то знает, что-то видит. Мы ничего не знаем, ничего не видим. Прабхупада, что здесь делал Брахма? Он говорит, смеялся над тобой. Где-то в Европе есть такой храм, он так и называется. Там даже Мурти Брамы, по-моему, есть. В том храме, где этот киртан был. Мне кто-то рассказывал. Ясанасану поставили для Брамы, да, что он присутствовал там. И Прабхупада говорит, что Ямарадж тоже приходит на киртаны. Поэтому, говорит, не бойтесь смерти. Говорит, когда вы пойдете киртан, Ямарадж приходит сюда. Бог смерти. Кто такой Бог смерти, Ямарадж? Это первый умерший во Вселенной. Он туда проложил дорогу. И он великий преданный. Так что везде преданные есть, видите, и в том мире, и в этом. Нам бояться нечего. Но связующее для нас — духовный учитель. Мы должны хорошо понять своего духовного учителя. От этого зависит наша вера и реализация. Насколько мы можем понимать духовного учителя. Представитель Бога. Это не просто что-то такое. Не надо в этом сомневаться. Гуру себя считает обычным человеком. Он не будет думать, что он представитель Бога, ни в коем случае. Но Кришна будет действовать через него. Ученики это будут видеть. Они будут так думать. Сакшат Хари, для них он представитель Бога. Гуру Татва называется. Только для своих учеников он является в этом качестве. Сам по себе он думает, что он обычный человек. Иногда он критикует себя, чаще всего критикует себя. Один ученик спросил у духовного учителя в Ташкенте, как дела, Гуру Махарадж, утром. Доброе утро, как дела, как здоровье? Он говорит, я очень греховный, пошел дальше. Ученик, что вы сказали, я не расслышал. Переведите ему, он ушел. Никто не перевел. Да, он умер, Ямарадж. Потом стала Богом смерти. Возглавил это. Необходима смерть была во Вселенной. Стало перенаселение. Полубоги думали, что делать. Никто не знал о смерти в то время. Еще. Потом необходимо было принять это как факт. Нужно умирать. Вселенная ограничена. В начале творения так было. Сейчас это уже закон известный. Справедливость. Да, справедливость. Что такое справедливость, объясняет Видура. По-моему, он объясняет это в Дритараштре, насколько я помню. Он говорит, справедливость – это то, что ты не хочешь делать самому себе, не желаешь самому себе, не делать по отношению к другому. Называет это справедливостью. А относительно мы используем такие слова. Но в абсолютном смысле нет. Бхагаватам дается пример Кали, который бьет корову, быка. Быка бьет, да? Да, и быка спрашивает корова, в чем причина твоих страданий. Верно я говорю? Такой сюжет. И вот Кали бьет быка, и корова спрашивает, а в чем причина твоих страданий? Она что, не видит? Кали? Причину? А бык говорит, очень трудно установить эту причину. Это лишь непосредственная причина. А есть какая-то глубокая причина, ее трудно установить. Поэтому относительно можем думать, вот это несправедливо по отношению ко мне. Но это лишь относительная истина. Мы должны быть спокойны на этот счет. Не настаивать на этом. Что есть какая-то еще глубинная причина, истинная причина. Как реагировать на несправедливость по отношению к себе? Люди в разных гунах по-разному будут реагировать на это. Я помню пример Бхактичара с вами. Вы идете по дороге, скажем. Человек идет по дороге. Проезжает велосипедист и обрызгивает его грязью. Если человек в невежестве, он заплачет, садит. Опять не везет на каждом шагу. Так расстроится. Будь проклято все это существование. Какой-то велосипедист меня обрызгал. Просто полная депрессия у него будет. В страсти он догонит этого велосипедиста, снимет с велосипеда и лицом в грязь, что-то он сделает такое в страсти. Будет борец. А в благости он подумает, я тут хожу, вот, где не нужно, путаюсь под ногами у людей. Он не придаст этому значения. Поэтому вы отреагируете в соответствии со своей реализацией на это. Как правильно? В благости лучше. Несправедливость только кажущаяся. Прабхупада давал лекции какие-то, цикл был. И человек приходил на эти лекции каждый день и критиковал в конце Прабхупаду. Вставал и что-то говорил, вопросы какие-то задавал, не давал ему ответить, и вот так себя вел, там все были в шоке. Прабхупада терпеливо там пытался что-то говорить все эти дни. Ученики думали, нужно вынести его вперед ногами этого человека. Прабхупада сдерживал, нет, нет, все в порядке. И в конце еще этих лекций он пошел прямо в комнату к Прабхупаде после лекции, и там еще выдал концерт. Пропадает. Там он тоже благословил, просад ему дал и ушел. Фу, слава Богу, все, расстались с этим человеком. Пропадает, ну как вы его терпели вообще, этого человека? Почему вы так с ним мягко? Мы могли бы поступить с ним как-то, ну, по-человечески. Но пропадает сказал, в прошлой жизни я доставил ему много беспокойств, теперь он мне возвращает. Он не думал, что это несправедливо, пропадает не думал. К Бодхисаттве Сарасвати подошел ученик и сказал, «Гуру Махарадж, у меня есть кое-какая сделка, бизнес, я хочу с вами заключить. Вы очень умный человек, мне как раз такой нужен». Что подумал Бодхисаттве Сарасвати? Прабхупада вспоминает эту историю. Что подумал Бодхисаттве Сарасвати? Он мне хочет занять преданным служением. Он видел это позитивно. Нужно смирение. Несправедливо, нормально. А что, я большего заслуживаю, что ли? Со мной нужно так поступать. Это еще и мягко, на самом деле. Так думает смиренный человек, по-настоящему смиренный. Не думайте, что это преувеличение. Мы обречены на смерть в Кали-югу здесь, на вечно повторяющееся рождение и смерть. И тут какая-то маленькая несправедливость при этом служении, и мы расстраиваемся. Обычные люди могут это не отличить, на самом деле. Потому что и то хорошо, и другое. Демоны правят хорошо, очень могут хорошо править. И преданные тоже могут хорошо править. Обычный человек это может не отличить. Действительно, это так. Люди в невежестве могут не отличить. И то хорошо, и другое хорошо. Если есть пища, одежда, если все доступно, наслаждение, хорошо. Не важно, какой царь. Важно, чтобы все это было. Но для преданных это имело большое значение, то, что Юдхиштхира управляла. Она управляла для Кришны, и люди получали еще духовные знания, помимо материального благополучия. Дуритан не давал такого знания. Материалисты были тоже счастливы в управлении, но преданные нет. Преданные не получали. Хираньякашипу, когда управлял, все были, конечно, счастливы на материальном уровне. Но такие личности, как полубоги, мудрецы, даже Нарада Муни, они служили его чувствам в это время. Пели хор. Нарада Муни в хоре пел Хираньякашипу. Боже царя храни, что-то он пел такое там под свою вину. Вместо Хари Кришны. Такая была картина. Для материалистов это нормально. А что, Нарада Муни хорошо поет? Почему? Почему нельзя занять его в хоре? Для Хираньякашипу. Ну, хороший голос у него. Ну что вы, ну. Давайте послушаем Нарада Муни. Спой какую-нибудь песенку. Нарада Муни поет, потому что Хираньякашипу управляет. Но мы знаем, какое-то оскорбление на самом деле. Материалисты могут этого не понимать. Если вы поете на улице киртан, кто-нибудь подойдет и скажет, давай споем еще вот такую песенку, предлагает вам. Люди будут думать, что это просто для наслаждения чувств. Обычно. Но Кришна знает, что не в этом смысл жизни, в том смысле, смысл в том, чтобы развивать духовное знание о душе, и царь должен заботиться об этом прежде всего. Вот эти высшие ценности, не удовлетворение чувств. Давид Хана мог удовлетворять чувства свои и других людей, но не мог дать знания о Кришне, он не обрел любовь к Богу. Был демоном. Многие были удовлетворены и не замечали большой разницы. Материалисты. Во времена Господа Рамачандры такие же люди были. И сейчас таких людей много. Не важно, кто управляет, важно, чтобы были деньги и все. Какое мне дело вообще до этого? Да если Бог есть, если Он есть, пусть дают деньги. Здоровье, хлеб насущный. Вот зачем Он мне нужен. Таких людей всегда много. Их большинство. Хираньякашипу занял место Бога в каком-то смысле в этой вселенной, да. Даже Брама не мог помешать ему, потому что он сам благословил его на это. Все было связано таким образом. Хираньякашипу пользовался своим могуществом. И он управлял через страх. Но это другой страх. Есть страх в знании и страх в невежестве. Страх в знании означает, что если я сделаю плохо, меня накажут. Страх в невежестве означает, я не знаю, когда меня накажут. Потому что не могут наказать в любом случае. Хираньякашипу наказывал полубогов по каждому поводу, по хорошему и плохому, без всякого повода. Просто на основании своего чувства удовлетворения. Поэтому люди испытывали страх Хираньякашипу другой, в невежестве. Не понимали причины его гнева, он не контролировал чувства, не понимали его следующего настроения. Если Бог всегда один и тот же, всегда стабилен, всегда доброжелатель, то демоны, они изменчивы. Люди боялись просто его характера, просто его присутствия, просто его как бы правления, невежества. А вдруг он разгневается, мы же не знаем. Человек не управляет чувствами. Так страх перед Богом, он другой. То есть я фактически боюсь плохих своих поступков, а не Бога. Так же, как полиции боятся только преступники. Прабхупада объясняет, мирные люди не боятся. То есть те, кто следует законам государства, не боятся полиции. Здоровый страх, так сказать, не разрушает психику. Делай хорошо, и ты будешь спокоен. Все. Мы не разрываем отношения в сердце с преданными. Мы можем разорвать отношения чисто внешне, не соприкасаться, потому что если мы ссоримся при встрече, скажем, не понимаем друг друга, то мы можем как бы не контактировать близко. Но в сердце мы не должны разрывать позитивные отношения друг к другу. Иначе мы станем врагами. Тогда, если мы на этом, мы станем врагами. Но если в сердце сохранится позитивная связь, мы не станем врагами никогда. Думаю, что мы не очищены, мы еще спорим, мы еще не понимаем друг друга, но мы преданы и поддерживаем мир на расстоянии. Это хорошо.
Если ссоримся, означает, что у нас материальные мотивы, да. Они сталкиваются, поэтому ссоримся.
Преданное служение – это добровольное начало, верно? Так? Тогда какая причина ссориться? В чем? Но мы говорим, нет, не добровольно, ты должен, ты обязан так сделать. Я тебе говорю это. Верно? Вот это причина ссоры. То есть мы должны развивать энтузиазм людей, личного служения, личного желания служения. Это самое важное. Историю про свой приход в сознание Кришны? Ну, уже поздно, видите. Ну, вкратце расскажу. 85-й год, Санкт-Петербург. И друг у меня был, жена у нее была наркоманкой. Она научила меня выходить в астрал. Это женщина. У нее была книжка специальная, как это делать. Как наркоманка, она знала этот опыт. Говорит, все наркоманы знают об этом. И я в то время искал, есть ли жизнь после смерти. Меня это волновало очень сильно, я очень боялся смерти. Это была как бы моя жизнь, цель, смысл моей жизни, понять, есть ли за пределами смерти что-то, какое-то существование. Исчезаем ли мы полностью. И я хотел верить, что мы не умираем. Как бы пытался верить, но не знал. И я делился с ними иногда, осторожно с людьми, вот такими точками зрения. В то время это было что-то, знаете, ну, странное. Могли бы посчитать больным или что-то еще, но общественность была другая. И ее муж сказал, ну, так у меня жена, она что-то знает об этом. Привел ее, она так таинственно на меня посмотрела, говорит, ты действительно этим интересуешься? У меня, говорит, есть кое-что, но если ты действительно интересуешься этим. Я говорю, да, я интересуюсь, что после смерти продолжает ли жить сознание человека после смерти. Она говорит, любой наркоман знает, что продолжает существование. Любой наркоман выходит из тела. Я говорю, как? Выходит из тела, что это означает? Говорит, да, есть тонкое тело. Я говорю, а как узнать об этом? Мне говорит, есть книжка. И приносит рукописную такую тетрадку, разорванную на три части. Говорит, мать порвала, когда увидела. Он говорит, сложи, почитай. Я читал эту книгу, это была практика выхода в астрал. Я стал практиковать это. И это долгая история, как я выходил из тела, не буду об этом говорить, но суть, как я пришел. Затем этот же друг сказал, после долгих наших поисков была уже и черная магия, интересы к ней, и оккультные науки, и что-то еще не практиковал, но читал, интересовался этим всем. С главной задачей понять, что же там в том мире, как там туда перейти. В мир более какой-то надежный, вечный. Я сказал, тут есть такие люди, которые готовят пищу каким-то удивленным образом. Пойдем посмотрим. Мы ходили в разные места с ним. Я говорю, хватит, надоело мне ходить, все запутано, пойду своим путем. Он обиделся и сказал, ты сначала сходи, потом будешь говорить. Вот из-за этого я пошел к преданным. Только поэтому, чтобы не обидеть друга. Метро Пушкинское, он сказал. Вечером, тоже был ноябрь месяц, темно было. Он сказал, там не нужно группироваться, их выслеживает КГБ, будь осторожен. Это подпольная группа. Мне стало интересно, хорошо. Это уже какой-то вкус придает, остроту. Я вышел из метро Пушкинская, думаю, узнаю или не узнаю. Я был экстрасенсом немножко в то время. Ауры видел, знаете, я в себе развивал такие способности, и что-то получалось. Но сейчас я вот увижу или не увижу. И вдруг смотрю, они ходят, эти люди какие-то, и все руку в карман, в правую, и др-др-др-др-др-др-др-др. Ну и конспираторы. Смотрите, сразу их расколол, раскусил всех. Их видно, вот они ходят, повторяют мантру все. И мантру я знал и за три года еще. Раньше этого мне сказал один наркоман, опять же дал мантру. Я ее повторял во время опасных ситуаций в уме, на улице, и в ванной под водой. Не знаю почему, не спрашивайте, понятия не имею почему. Какая мне муха укусила, я погружался под воду и повторял «Харе Кришна, Харе Кришна». Не знаю, пузыри такие вылетали. Не знаю почему так. Я хотел в транс быстрее попасть. Потом пришли два главных с такими сумками, там, видимо, просад у них был, что-то еще барабан был, мриданг. И они вошли, как два слона, мне показалось, такая энергетика, поля такие. Я, о, какие большие люди.
Таких не видел. Чистые какие-то, спокойные, такие сильные, большие такие, как два слона вошли. И сказали, так, не все вместе, не группироваться, мы пойдем впереди, вы за нами, но не группироваться, чтобы никто не заметил ничего. Окей? И я так осторожно смотрю, что делать. И они пошли вперед, и все ровной цепочкой, шеренгой за ними. Ну, конспираторы. Я был шокирован их наивностью. Такие серьезные люди, интересные, такие наивные. Странное какое-то общество у них. Мы пришли в такую коммунальную квартиру, грязную, даже не разувались. Есть в Петербурге такие квартиры, вы с улицы не разуваетесь никогда. Только когда спать ложитесь, ботинки сбрасываете. Правда. Есть такие традиции. Вот такая была квартира, там одна йогиня жила. Йога тоже была тогда под, как бы этим, под преследованием. Да. И такая у нее трико было такое, с такими коленями отвисшими, дырявая. Такая йогиня настоящая. Какая-то майка тоже рваная, такая полупожилая женщина. Ну, такие кудри вот такие были. Нос горбом такой она. Глаза горящие. Сказала, проходите. Я чуть не вышел сразу оттуда. Я очень стеснительный был человек. Мне было очень трудно в обществе людей вот так вот, знаете, чтобы на меня смотрел кто-то. И я нашел там место подходящее. Был диван в углу. И в углу, около дивана, торшер. И я за торшер на диван туда, в угол. Вот так вот. Здесь торшер был такой светящийся, включенный. И в углу диван. И там я чувствовал хорошо. Нашел себе место и сел, смотрел за торшера. Они взяли панчататву, а я думал, какие-то женщины обнаженные. Думаю, почему женщины? И стали петь что-то. Киртан, говорят, будет сейчас. Сели прямо на пол, в ботинках туда. И стали петь киртан. Каратал, мриданга была. Минут 15-20. Мне казалось, очень долго. У меня под градом, ручьями. Это жарко, что-то давит меня, этот киртан. Я был так неочищен, что было очень трудно слушать. Наконец закончили петь. Фу, 7 потов сошло буквально. Гиты не было, они Гиту Семенцова открыли. Что-то такое было из всемирной литературы, не знаю, что они говорили, что скоро будет такая книга. Пока нет этой книги, но Бхагавад-гита, я слышал, нужна мне была эта книга. Я тоже из Махабхарата узнал об этом и искал ее. Они говорили простые вещи о реинкарнации, то, что душа вечна, мы не умираем. Но тут я уже подумал, я знаю больше. Нет, это группа слабая. Я уже гуляю по мирам там, на Луну летал недавно тут. Что у меня реинкарнация? Я не заинтересовался философией совсем, вопросы не задавал. И ко мне человек подошел после лекции, сказал, ты знаешь, что можно стать обезьяной в следующей жизни? Не обидел меня очень сильно. Почему он мне такое говорит вообще? Я-то здесь при чем? Я говорю, сказал, знаю, и ушел за торшер снова туда. Думаю, надо вообще уходить отсюда. Ничего интересного нет, странные люди какие-то. Он сказал, нет, самое главное сейчас просад. Все должны, и все почему-то сразу оживились, сели прямо, знаете, как-то так. Стали улыбаться и переговариваться, ну что-то странное, просад, что такое просад? Должны поесть. В гостях есть, очень не любил, всегда отказывался, очень стеснялся, тут нужно есть. Я почему-то под давлением от общества, я тоже сел и стал так ждать, выпрямился. И тарелки тут же быстро, все в руки, тарелки дали, все, уже сидишь с тарелкой и рис. Рис там был с кориандром. Сколько кориандра, столько риса, помню. Рис недоваренный, кориандр тоже хрустел на зубах. Этот аромат, он повсюду меня вот так, как селедочный такой, знаете, вот мне казалось. Кориандр этот. Думал, ну и просад. Это просад, значит, этот кориандр с рисом. Подумал, нет, ну все, понятно, пора идти. Нет, халава, последнее блюдо. Обязательно нужно попробовать. Сладость не так настаивали на этом, помню. И халаву готовили, тогда геркулес брали, неманную крупу, и жарили ее в сковородке его на сливочном масле, туда сыпали асафетиду, перец, куркуму, кориандр молотый, гвоздику, бадьян крошили, много-много корицы, это все коричневое от корицы было, вот все специи, даже соль и муку ложили туда немножко, для связки как бы. Когда я сюда раскалялась, это был аромат просто сногсшибающий. На 5 этажей пробивало все. Вниз и вверх. И потом засыпали сахаром. Это раскаленный. Сахар таял. Вот, такие вязкие становятся. Когда застывал, он как цемент. Камень такой, знаете, стекло. И вот потом откалывали эту халаву от сковороды. И вот халава, блюдо. Дзинь. Я помню, как вцепился в эту халаву. Пытаясь как-то ее откусить, размочить, что-то такое. И какой-то кусочек я там отцепил, размочил, и этот букет пошел в меня весь. Я такого никогда не испытывал, таких чувств, таких запахов.
И вдруг чувство, какая-то любовь такая поднимается. Как хорошо, какая квартира приятная, чистая. Такие люди замечательные. Какая лекция была, вспомнил. Здорово. Про обезьяну, точно. Стал со всем соглашаться и сам думаю, боже, так это же наркотики, все понятно, это наркомания. Они туда наркотики сыпят. Я осмелел, расслабился, просто я неделю не мог выйти из этого состояния. Автобус газовал мне в нос, у меня было блаженство полное, благовония в носу были, казалось. Ну, такое чувство было, эйфория. И я подумал, сейчас я их проверю. Кто готовил, можно посмотреть? И выбежал такой молодой, такой приятный, он инициированный был тогда в то время. Такой улыбается, радостный. Я, понравилось? Добавки? Я говорю, нет, добавки сейчас не нужно, а вот можно посмотреть, как ты готовишь вообще, посмотреть, как ты это все делаешь? Что ты тут ложишь? Сейчас он напугается, сейчас спрячется, наркотик. Он еще больше подпрыгнул от радости, я тебя научу готовить. Я не ожидал такого поворота. Взял мой телефон, говорит, я тебе сам позвоню, я к тебе сам приду, и кошмар. Я говорю, я очень далеко живу, и лучше я приду. И потом вышел уже на выход с куском недоеденной халавы для жены. Потому жена тоже попробует все это. Наркотик, но приятно. И мне сказали, на прощание сказали, Хари Кришна. И я почему-то как дурак тоже говорю, Хари Кришна. Я так думаю, а чего это я? Почему Хари Кришна? Я не Хари Кришна. Я еще не Хари Кришна, нужно еще все проверить. И действительно мы с ним встретились. Буквально через неделю, наверное, так. У меня были такие длинные волосы. Борода. Я был очень боевым человеком таким в каких-то ситуациях. Там я пожары тушил, например. Я мог быть решительным в какие-то моменты. И я пришел туда решительно, хотя испытывал какое-то волнение идти к этим людям. И он встретил меня. И я пошел сразу в ванну, ополоснул ноги, рот и руки. Он сказал, иди ополосни ноги, рот и руки. Я уже это сделал. Говорит, а кто тебе сказал? Я говорю, никто. Он поднял брови. Хорошо. Волосы, говорит, нужно замотать все. И бороду тоже. Идем на кухню, будем готовить для Кришны. Он сам замотал мне какой-то косынкой вот таким образом. Я пошел на кухню, он меня заставлял чистить, и там у него была ступка. Тогда не было этих кофемолок. Было в ступке все перемалывать. Это был тяжелый труд. Молоть специи, куркуму, например, на такого вот порошка именно. И вот все эти специи жесткие. Асафетида была в кристаллах у него. И он мне объяснял значение каждой специи. Знания какие, как в аптеке у него. Все. Грамм в грамм он знает, сколько все это делать. Был хорошим поваром на самом деле. И я там чистил овощи, мыл рис, перебирал, молол эти специи, 7 потов. И он говорит, так, не нюхать. Руки, лица не касаться. Если коснешься, нужно мыть. Не нюхать, я говорю, как не нюхать? В нос-то попадет. Говорит, ты не должен желать попробовать. Ну, как это возможно? Как нюхать и не желать? А? Такого я не знал. Но в его присутствии эта способность мне передалась. Вот это было первое, что я ощутил. Чувство контролировалось его присутствием. Я чувствовал запахи, но вожделения, желания попробовать не было. То есть чувства были под контролем языка и все остальное. Это было первое мое открытие, что здесь какая-то есть сила внутренняя. Я попал под его влияние, мне стало очень хорошо, мне толок это все, и мне это все нравилось почему-то, и все это готовилось, он объяснял, как вот топленое масло он топит, тмин туда, потом асафетиду, куркуму, кориандр, перец, потом овощи, перемешивает этот запах, впитывается, потом рис, кипяток, на маленький огонь, посолил, и через 15 минут все будет готово. И так все у него точно все делает. И через час уже все было готово, наверное. Теперь самое главное, он сказал. Я напрягся. Так, нужно быть внимательным. Что сейчас будет? Что он туда положит? Он сказал, пойдем предлагать Кришне. Ну ладно, что это означает? Куда нужно идти мне? Он говорит, ты будешь просто смотреть. И вот он взял изображение гуру. Тогда у него было такое большое, увеличенное. Взял поднос, который никто не ел. Положил все блюда туда по чуть-чуть. Понес в комнату, поставил на столик перед изображением, взял колокольчик, встал на колени, от чего я в шоке был полном, потому что я в церкви очень не любил поклоны вот эти головой в пол и причитания. И тут вдруг он так вот на колени головой в пол, я чуть не упал в другую сторону буквально, меня в краску бросило, зачем же так вот унижать себя? И он так бодро при этом, он не расстраивается, значит, он звонит и бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу, что там повторяет, такой жизнерадостный человек. Я стою, слушаю все это. Мне ничего не стоит делать, стою, как пень. И слушаю, и звук мантр. И вдруг опять хорошо. Любовь. Меня поклон уже не смущает. Через какую-то секунду все меняется. Думаю, ну что же я сразу не догадался? Никакие наркотики. Мантры, я же слышал об этом. Мантры, чакры, вот они взаимодействуют, все понятно теперь. Мантры, звуки, вот в чем причина. Он сказал, сейчас Кришна поест, и мы тоже потом вкусим. Я говорю, ну пусть ест, хорошо. Все уже понятно, я уже все понял. Но когда мы ели, это был такой праздник. Не передать словами. Я так робко, но настойчиво. Ты не мог бы мне эти мантры написать? Он аж подпрыгнул, знаете, ложку выронил. Конечно. И я тоже, такая реакция бурная у него всегда была. Написал все мантры. Я не спросил его перевод, я был имперсоналистом. Просто звуки мантры, все. Перевод мне не нужен был. Я взял мантры. Он дал мне изображение еще с собой. Все бесплатно. Пошел домой к жене. Я говорю, жена, сейчас я буду готовить. Иди мой руки, ноги, рот плащи. Не нюхай, не смотри на меня с вожделением, волосы замотай. Она была в шоке, и главное, что подчинялась. Не спорила, обычно спорилась, но тут она не спорила. Она тогда думала, он странный. Надо посмотреть, что будет дальше. Все, подчинилась, она мыла плиту, все, что я говорил, чистила картошку. Она сказала, а что ты будешь готовить? Ты же ничего не умеешь делать, я же готовлю себе. Я хотел сказать, яичницу-то я пожарю. Потом вспомнил, что яйца нельзя предлагать Кришне. А, я сказал, картошку пожарю. Она по чаям пожала, жаль. Чистит, все режет и смотрит на меня так. Я говорю, не нюхай. Лица не трогай. И там была полная сковородка, помню, я плохо ее перемешивал, трудно было перемешивать, все валилось оттуда. Где-то она подгорела, где-то была сырая, вот так. Где-то хорошо перемешанная соль, где-то не соленая, где-то вот так. Плохо приготовил. Масла было мало. Но я думал, что все прекрасно, я все приготовил, как надо, я не нюхал. Не пробовал, думал о Кришне, так мне казалось. Но я стеснялся жену очень сильно. Я ей не говорил все, что я делаю. Это было общежитие, у нас была комнатка угловая, и там в двери была такая щель, плохой замок. То есть можно было легко вот так наклониться и увидеть, что в комнате. Я жене говорю, иди в коридор, уходи. Я сейчас тут кое-что сделаю, а потом тебя позову. Потом я говорю, не смотри на сковородку, иди. Я взял изображение гуру, поставил всю сковородку перед ним, посуда не была чистой, колокольчик был у нас сувенирный. Я закрыл дверь на ключ, и по шагам услышал, что она ушла, но она не ушла, она вернулась потом, как мне сказала, и подсматривала за мной. Она думала, что там он будет делать, он свихнулся. Очень странно, он никогда таким не был. И я в это время думал, так, вот листочек мантры, стоит ли на колени становиться? Для меня это была проблема перебороть. Я подумал, ради эксперимента. Никого же нет. Оглянулся еще. Нет никого. Тут никого. Я один в комнате. Встал на колени и залился краской. Боже мой, что я делаю? Уже головой в пол. Все уже, все. О, до чего дошел, смотрите. Хорошо, что никто не видит. До чего дошел человек? Как со мной такое случилось? Кто меня поставил в такое положение? Никакая сила меня не могла согнуть. Этот листочек под нос туда. Вот таким образом. И через пень колоду эти мантры я не знал, ни значений, ни звуков, ничего. Что-то там, кроме собственного идиотизма, ничего не почувствовал. Никакого экстаза, никаких чакр, ничего не открылось. Потом, хватит придуряться. Жена, заходи, будем есть картошку. Но я был полностью разочарован, полностью. Будем есть. И с той же сковородки вилками, как обычно. Сижу, ем, а сам думаю, так был расстроен. Что я тут вообще концерт устроил? И жена сейчас неизвестно, что думает обо мне. Сижу, молчу, ем. И вдруг чувствую, картошка сырая, еще хуже мне стало. Плохо соленая, о боже мой. Сам думаю, ну и что? Все равно картошка. А потом думаю, все плохо ты делаешь, ну и что? Очень плохо. А что ты вообще хорошего в жизни сделал? Я стал думать, да, точно. Это же правда. Я даже картошку пожарить не могу хорошо. Я вообще ничего в жизни хорошего не сделал. Эти мысли стали меня настолько одолевать, настолько атаковать, что у меня комок подходил к горлу. Вся моя жизнь бесполезна. Я уже глотать не могу. А жене говорит, знаете что? Мы едим освященную пищу, говорит. И она мне, знаете, что отвечает? Я тоже хочу готовить освященную пищу. Тогда я стал думать, что же такое? Это же не мантра, я же не мог принять ни мантр. Это не наркотики. Понятно. Сидел, думал, неужели Бог? И когда я об этом подумал, это пронзило меня, как молния. Никогда такое не испытывал чувство. Я просто эту мысль допустил, реально, что Бог может существовать. Все изменилось сразу же. И жена изменилась,
и комната изменилась, и отношения изменились. С этого момента все изменилось в нашей жизни. Уже стало что-то осознанное происходить. Это был первый момент. Потом я стал повторять мантру. Мне сказали, хочешь что-то понять, вот тебе четкие, повторяй. Ты получишь все через это. Ну, я как мистик верил. Да, конечно, какой-то процесс медитации должен работать. Я ожидал, что сейчас круга мантры, я все пойму, какое-то озарение, свет пойдет, но ничего. И в то же время что-то странное происходило. Это не надоело мне раз. И в течение всего дня мне везло на каждом шагу. Куда бы ни подходило, все сразу происходило, как я хотел, и на работе, и дома. Дошло до того, что я стал повторять 64 круга мантры. Ходил на работу только чтобы повторять там мантру. И начальство приходило ко мне, у меня уже был отдельный кабинет, можете себе представить, у простого рядового. Я так вырос там за счет мантры. И когда ко мне заходили занять меня работой, начальник открывал дверь, видел, что я повторю мантру, и закрывал дверь и уходил. Если я не выходил на работу в какой-то момент, он не жаловался. Стали происходить чудеса на каждом шагу. Это в МВД. Я не был офицером, там я был простым рядовым был. Я стал там самым главным начальником. То есть все настолько изменилось. И когда я дошел там до 8 кругов, вот первые эти попытки были, я выходил повторять на пустырь, и там колокола звенели в небе, и хор пел. Как в церкви, знаете, просто все гудело в небо. Я прикричал матрицу, слушал, где это все? Я не мог связать это. Потом стал догадываться, какие-то божественные силы присутствуют. Было много всяких чудесных вещей, но вот первый момент был именно таким, через просад. И помню, как меня на радио в Екатеринбурге спрашивали, по прямому эфиру был звонок, и сказали, а почему вы свою пищу ложите наркотики, подмешиваете наркотики? Я вспомнил, что я так же думал, что-то говорил потом на эту тему. Хиппи, они начиняли ЛСД в Америке, шарики, распространяли их. Они думали, что там наркотик должен быть. Так вот, халава, видите, кусочек халавы изменил жизнь. Такая история. Харе Кришна, завтра у нас праздник большой, да? Джанмаштами. Будем готовиться к празднику. Сегодня уже нужно отдохнуть. Завтра пост. Харе Кришна, Шрила Прабхупада ки джая.